Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Литва готовится к саммиту Восточного партнерства ЕС. Законы о флагах. Чем опыт США может помочь Владимиру Путину? Выборы в Косово прошли удачно для Сербии. И в осаде. Рассказ о положении шиитского меньшинства в Турции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. До Вильнюсского саммита Восточного партнерства осталась лишь неделя, но до сих пор не ясно, состоится ли центральное событие этой встречи в верхах намеченное подписание Украины соглашения по ассоциации с Европейским Союзом. Определиться с отношением к возможной будущей евроинтеграции страны в четверг в Киеве в очередной раз пытались депутаты Верховной Рады, но безуспешно. Пакет законов, необходимых для сближения с Европой, принят не был. Тем временем в Литве готовы к приему высоких гостей и к любому сценарию развития программы Восточного партнерства, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Литва интенсивно готовится к уже третьему саммиту Восточного партнерства. Первая такая встреча в свое время прошла в Праге, где была учреждена эта инициатива. Потом в Варшаве прошел оценочный саммит. Сейчас, надеются в Литве, Вильнюсский будет уже результативным. Несмотря на экономическое давление и информационные атаки, которым с приближением этого события подвергается как Литва, так и члены программы Восточного партнерства. Рассказывает вице-спикер Сейма Литвы Петрос Ауштрявичус.
Настроение хорошее. Мы имеем большие политические ожидания. Эти ожидания могут быть воплощены. Это значит 28-29 ноября в Вильнюсе встречи в верхах Евросоюза и восточных партнеров могут быть подписаны соглашения по ассоциации и углубленной свободной торговле с Украиной, а также парафированы такие соглашения с Молдовой и Грузией. Другие страны Восточного партнерства, может быть, не успели, некоторые отстали во время переговоров, некоторые из них имеют неплохую перспективу подписать или парафировать, соответственно, эти соглашения в позднейших периодах. По поводу участия, интерес огромен и со стороны лидеров Евросоюза на самых высоких уровнях, и со стороны Восточного партнерства. Знаете, для небольшой страны иметь 30 или больше лидеров на уровне президентов и премьеров – это большой вызов. Подтверждение есть и со стороны лидеров Франции, Германии. Надеюсь, что и Великобритания будет представлена на самом высоком уровне. Процессы, которые происходят в Восточной Европе. Здесь мы можем ожидать в хорошем смысле переворота в контексте тех ожиданий, которые идут со стороны жителей стран Восточного партнерства.
Фокус сконцентрирован на Украине. Несмотря на то, что по опросам жители Украины хотели бы интегрироваться в Европейский Союз в будущем, но элита украинская, она все время как на качелях.
Знаете, это уже составляет и часть престижа страны. Ты не можешь качаться без конца. Все-таки есть какой-то и предел разума. Европейская перспектива Украины решается в Верховной Раде. Депутаты должны осознать важность этого момента, принять долгосрочное решение, а не кидаться то налево, то направо.
Петр Сауштрявичус. Беседуем с председателем комитета Сейма по международным делам Бенедиктосом Йоткой.
Успешным был бы саммит, когда при свидетельстве руководителей из 28 стран Европейского Союза и 6 восточных партнеров было бы подписано конкретные документы, доказывающие, что некоторые страны из восточного партнерства, из этой шестерки, выбрали путь ближе к демократии Европейского Союза. С другой стороны, если не будет подписаны какие-то документы, но это все равно не значит, что это провал. Все-таки проект Восточного партнерства – это процесс, не дело одного дня. Каждая страна должна выбрать свой путь развития и варианты.
Договор между той или иной страной и Европейским Союзом вариантов много. С разными особенностями уже подписаны договоры, положим, с Турцией, с Египтом, насколько могут носить особенности исключительные договоры с республиками постсоветского пространства.
Европейский Союз следит за процессами в этих странах, в кандидатах. Если там нарушаются ценности, которые являются важными, имеется некоторый тормоз. Это случилось так с Турцией. Это не автоматически. Страны должны определить и показать вектор, то есть направление. А путь настолько долгий. избравший вектор Европейского Союза какая-то страна, не значит, что прекратить надо все связи с Россией. Россия наш сосед, я как почетный профессор Московского государственного университета, очень ценю потенциал, который имеет Россия, и научный потенциал, и экономический.
Особняком стоит Беларусь в этом процессе. Кто может приехать на саммит от Беларуси?
Направляется приглашение не персонально, а стране. Сама определяет, кто приедет. В большинстве случаев приедет руководитель государства, то есть президент. Белоруссии Лукашенко в списке, которого не принимает Европейский Союз. Сам президент Лукашенко не может приехать. Министр иностранных дел господин Маккей исключен из этого списка, значит, теоретически может быть один из претендентов. Таким претендентом может быть и премьер-министр Беларуси господин Мясникович, решит сама Белоруссия.
Бенедиктас Йотка, политолог Бернарас Ивановас.
Главное политическое событие осени, апофеоз нашего председательствования в Европейском Союзе, саммит в Вильнюсе имеет важное геополитическое значение. Есть возможность изменить те геополитические принципы, которые были заложены еще очень давно, еще в советское время. Украина начинает ориентироваться на западные ценности, в том числе говоря о политике, о демократии. И это самое главное. Конечно, может случиться что-то непредвиденное, особенно щекотливый вопрос Тимошенко для Януковича. Это абсолютно личный вызов для него, и освободить Тимошенко ему даже, наверное, сейчас кажется несоизмеримо большим злом, чем отставание в этой постсоветской российской сфере влияния. Рычаги в руках президента Украины.
Каковы за неделю до Вильнюсского саммита настроения в столицах стран Восточного партнерства? Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Судьба ассоциации Украины с Евросоюзом остается неизвестной. Неизвестной остается и судьба Юлии Тимошенко. Виктор Янукович не определился, подписывать ассоциацию с Евросоюзом или все же не портить отношения с Россией. Я напомню, что Владимир Путин в довольно категоричной форме пригрозил Украине серьезными экономическими проблемами. Если Украина подпишет соглашение, то, возможно, уже в ближайшее время возникнут проблемы на всей украинской границе. Пересечение грузов могут быть для этого серьезные препятствия, предпринятые российскими таможенниками. Для того, чтобы Украина смогла подписать ассоциацию, нужно принять последние три закона. Это закон о выборах. В этом пакете также есть закон о прокуратуре, закон о возможности лечения Юлии Тимошенко за границей. Кажется, что украинский президент хотел бы сейчас усидеть опять на двух стульях. То есть он бы не хотел вступать в таможенный союз. Для него лично, и, очевидно, для приближенных его бизнесменов, это угроза. Он боится, что Путин отберет все предприятия украинские, лишит его больших денег. Ну и не хочет он сближаться с Евросоюзом. В этом случае действительно угрозы Путина могут возыметь действие. Украина может оказаться в достаточно плачевной экономической ситуации. Она и сейчас плохая, но вот если будет блокада украинских товаров, если украинские предприятия не смогут отправлять свою продукцию в Россию, то Украина может оказаться на грани экономического кризиса. Возможно, соглашение с Евросоюзом будет подписано Украиной. После подписания еще есть некий период для его ратификации. И в это время вступит в действие ключевое положение, зона свободной торговли. И она нужна украинским властям для того, чтобы улучшить экономическое состояние Украины. Раздаются такие прогнозы, что до ратификации вот этого временного Виктор Янукович, например, может пообещать выпустить Юлию Тимошенко уже после заключения соглашения. И этот период может продолжаться вплоть до Нового года.
Владимир Ивахненко, Киев. Продолжает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Грузии нет разногласий относительно Вильнюсского саммита в том смысле, что все политические силы поддерживают сближение с Европейским Союзом. Нет партий, выступающих против парафирования. А все-таки Грузия именно парафирует договор об ассоциации с Европейским Союзом, а не подписывает, как Украина. Тем не менее, политический класс Грузии един в этом вопросе. Общество, никто не ставит под сомнение целесообразное сближение с Европейским Союзом. После парафирования где-то через год, возможно, Грузия подпишет договор об ассоциации. Придается этому огромное значение, можно сказать, историческое.
Георгий Кабаладзе, Тбилиси. И вновь к украинскому вопросу. Член парламентского комитета по делам Европы Сейма Литвы Линас Бальсис.
Хороший сигнал, что делегация Европарламента в составе Пата Кокса и Александра Квашневского предложили продлить эту миссию, то есть до самого саммита, до последней минуты, еще оставляя неделю. Но если даже и не будет это подписано, не вижу большой трагедии. Главное, что начался процесс. На Украине сейчас это очень-очень активно дискутируется. Люди даже и на улице дискутируют, что будет для Украины, когда мы будем в Европейском Союзе. Перспектива членства очень-очень еще далекая, но вот сама дискуссия, она положительная.
Скептики есть ведь не только с восточной стороны Украины, но и с западной. Не всех, может быть, радуют перспективы принять в свой рынок 40-миллионную Украину с ее безработицей, с ее колоссальными проблемами. И вот заявление премьера Камерона: хватит нам восточных иммигрантов.
Договор об ассоциации и договор о свободной торговле не значит членство в Евросоюзе. Ни в коем случае. Это просто облегчение условий торговли. Есть очень большие возможности для Украины улучшить свои законы, сделать их совместимыми с законами Евросоюза, а это тоже на благо самих же людей Украины. Вопрос облегчения визового режима может идти рядом, но это не является частью ни одного, ни другого договора. Что же касается самой Украины, у них больше проблем и сама ментальность, и как ведется бизнес, как он делается. Немало украинских бизнесменов насторожены, потому что боятся, что они не смогут по европейским правилам. Их бизнес с Востоком, с Россией в основном, национальные правила, где клановые структуры очень сильны. Если они подпишут и будут это воплощать в жизнь, станет хорошим и выгодным партнером для Европы. Я думаю, что все-таки Украина принадлежит Европе, а не Средней Азии.
Парламентарий Линас Бальсис, рассуждает литовский историк Альгимантас Каспаровичус.
40-миллионное население Украины заставит потесниться в экономическом плане, в социальном плане некоторые государства, особенно которые недавно вступили в Европейский Союз. Жесткая конкуренция. С приходом Украины на европейский рынок эта конкуренция станет жестче еще. Но с другой стороны, если Европа подумывает о переговорах о вступлении в Европейский Союз Турции, то без Украины здесь никак не обойтись. Свободное движение товаров, свободное движение рабочей силы и, что самое главное, стандарты повседневной жизни, которые присутствуют в Европе, гарантируют членам общества достойную жизнь.
Кальгимантас Каспаровичус, продолжает обозреватель газеты «Литовос Ритас» Витотас Броверис.
Идет ожесточенный бой между теперешней российской властью и политическими и дипломатическими структурами Европейского Союза за то, куда повернет большая и очень важная в геополитическом смысле страна. В этом фронте понемножку выигрывает Россия. Если раньше было больше надежд, что украинская элита, олигархи, эти люди, которые управляют украинскими деньгами и властью, очень ограниченная группа людей, что они стали оценивать Европейский Союз как возможность им сохранить и свои капиталы, и свою политическую легитимность, стали как будто смотреть на Россию как на джунгли, в которых они не будут самыми главными хищниками, потому что в политических джунглях, которые управляет Россия, всегда главными хищниками будет Кремль и кремлевская элита. Если были такие надежды, что украинские элиты захотели реальной интеграции в Запад, то теперь эти надежды зашатались опять. Россия включила все рычаги давления на украинские элиты, начиная от крупного бизнеса до персональных контактов и персонального нажима.
Если украинский документ по ассоциации не будет подписан, некоторые могут расценивать это как провал Вильнюсского саммита.
Думаю, что это будет провал, и очень жестокий провал для литовской политической элиты. Это не главная вещь, конечно. Это будет провал всего Европейского Союза и провал Украины. Интеграция и вообще геополитическая гравитация Украины в сторону Европейского Союза будет отложена для не знаю каких времен. Как смотрят некоторые оптимисты, подпишет хорошо, не подпишет ничего плохого. Так почему Россия так старается, что это не было бы подписано? Почему для российской элиты это так важно, если это чисто символическая вещь?
Встречала политиков, которые считают, сейчас или никогда, так ставят вопрос, скептически оценивая результаты выборов в Европарламент. Потом говорят, будет совсем другое отношение в Европе, в той же программе «Восточный восточного партнерства.
Следующая власть Европейского Союза, очевидно, что будет играть большую роль и евроскептические настроения. Это значит больше дезинтеграции в центральных органах власти Европейского Союза. А если больше дезинтеграции, большую роль будет играть партикулярные интересы. И в такой ситуации вся судьба такой важной программы, такого важного дипломатического проекта, как Восточное партнерство, повиснет на волоске. И теперь важность такой вещи не в полной мере осознана в европейских столицах.
Важность, наверное, больше всего этой программы осознают за океаном.
Видно, что Вашингтон и администрация, какая бы она ни была, сегодня в Белом доме осознает эту вещь. Но также очевидно, что американские политические круги меньше уделяют внимания этим процессам. Символическая вещь, что самое высокое официальное лицо, которое будет представлять американскую дипломатию в этом саммите, посол Соединенных Штатов в Литве.
Политолог Витаутас Броверис. И вновь мнение историка Альгимантаса Каспаровичуса.
Украина, особенно западная, более тяготеет к Западу. Не хотел бы сказать, что это тяготение противоречит интересам России. И большая часть России, тоже европейская цивилизация, европейское государство, она принадлежит общей Европе. И только вопрос времени, когда Россия и остальная Европа найдет общий фундамент для сближения и общего действия.
Историк Альгимантас Каспаровичус.
О том, что думают в Литве по поводу готовящегося саммита Восточного партнерства ЕС, рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Президент Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о более широком применении гимна и флага России. В дискуссиях о роли государственных символов и необходимости уважения к ним часто ссылаются на практику Соединенных Штатов. Но на самом деле закон не требует от американцев уважения к флагу. Об истории вопроса рассказывает Владимир Абаринов.
7 ноября Владимир Путин встретился с заведующими кафедрами конституционно-правовых дисциплин высших учебных заведений России. Среди прочего, он сообщил о новом законопроекте и объяснил, почему он считает необходимым его принятие.
Кстати говоря, вот хочу вас проинформировать. Вчера подписал законопроект и внес его в Государственную Думу о более широком использовании таких символов, как государственный флаг, гимн. Исхожу из того, что более широкое его применение, во всяком случае, в учебных заведениях будет способствовать воспитанию патриотизма, особенно у молодого поколения, будет возвращать наших граждан при прослушивании гимна, при поднятии государственного флага, не только к самим символам, но и патриотическим чувствам.
Сторонники более широкого введения ритуалов, связанных с государственным флагом, обычно приводят в пример американские государственные школы, где ученики каждое утро приносят так называемую клятву верности флагу. Этот текст был написан в 1892 году по случаю 400-летия открытия Америки и произносился на торжественных церемониях при поднятии флага. За время его существования в него 4 раза вносили дополнения. В июне 1942 года клятва была утверждена Конгрессом США. Члены Конгресса произносят ее в начале каждой сессии. Что касается произнесения клятвы школьниками, то оно не является обязательным. В 1940 году члены Церкви Свидетелей Иеговы обратились в суд с просьбой разрешить их детям не произносить клятву, ибо они считают это идолопоклонством. В 1943 году Верховный суд США постановил, что обязательное произнесение клятвы противоречит Конституции и что школьная администрация не имеет права принуждать учеников к участию в ежедневной церемонии. Председатель Верховного суда Роберт Джексон написал тогда в мнении большинства: «Если и есть в нашем конституционном созвездии немеркнущая звезда, так это принцип, согласно которому ни один чиновник, ни крупный, ни мелкий, не вправе предписывать официально одобренный образ мысли относительно политики, национализма, религии и других предметов, на которые люди могут придерживаться различных взглядов». Долгое время в различных штатах действовали также законы, запрещающие осквернение флага под страхом уголовного наказания. В 1862 году, когда шла гражданская война, во время боя за Новый Орлеан, житель города Уильям Брюс Мамфорд сорвал флаг Союза со здания монетного двора, который водрузили там прорвавшиеся морские пехотинцы-северян. За это преступление он был повешен по приговору военного трибунала, захвативших город северян. В марте 1989 года Верховный суд США рассмотрел дело «Техас против Джонсона». Ответчик по этому делу Джордж Ли Джонсон 22 августа 1984 года сжег американский флаг в ходе акции протеста во время национального съезда республиканской партии в Далласе. Джонсон был арестован и, в соответствии с законом штата Техас, приговорен к тюремному заключению сроком на один год и штрафу в $2000. Однако высшая судебная инстанция штата, апелляционный суд по уголовным делам, признал техасский закон неконституционным и отменил приговор. Тогда власти штата Техас обратились в Верховный суд США. Интересы штата в прениях сторон представляла Кэти Элис Дрю, помощник окружного прокурора графства Даллас. Вот как она изложила суду суть дела.
Вопрос, стоящий перед этим судом, заключается в следующем. Находится ли публичное сожжение американского флага, которое было частью демонстрации с политическим подтекстом, под защитой первой поправки? Сожжение флага в данном случае имело место во время Национального съезда Республиканской партии в 1984 году в Далласе, в штате Техас. Флаг сжигался перед зданием муниципалитета Далласа в качестве кульминационного момента демонстрации, которая прошла через центр города посреди скопления демонстрантов и сторонних наблюдателей. Человек, сжигавший флаг, его личность была установлена, это господин Джонсон, был осужден на основании нормы законодательства штата Техас, которая запрещает осквернение национального флага. Его вину суд оценил в один год тюрьмы и $2000 штрафа. Приговор был подтвержден апелляционным судом первой инстанции. Господин Джонсон обратился с ходатайством в апелляционный суд Техаса по уголовным делам. Суд удовлетворил его ходатайство и отменил приговор. Апелляционный суд по уголовным делам постановил, что закон штата Техас противоречит Конституции применительно господину Джонсону, поскольку он совершал акцию политического протеста. Мы считаем, что сохранение флага как символа государственности и национального единства отвечает интересам штата. Мы вполне уверены в том, что Конгресс имеет право как утвердить национальный символ, так и принять меры к предотвращению разрушения этого символа, к защите символа.
Вопросы Кэти Дрю задает судья Антонин Скалия.
Зачем ответчик разрушил этот символ? Его действия были бы бесполезны, если бы флаг не был очень хорошим символом того, к чему он демонстрировал свое неуважение. Его акция была бы бессмысленной, если бы не была символической.
Ваша честь, мы считаем, что если символ в течение некоторого времени игнорируется или подвергается надругательству, он может утратить свою символическую силу.
Я совершенно так не думаю. Я думаю, когда кто-то делает это с флагом, флаг в еще большей степени становится символом страны. Мне представляется, что ваш довод совсем другой, что он не уничтожает его символическое значение, а показывает неуважение к этому значению, что вы просто не хотите защитить символ, вы хотите добиться почитания символа.
Ваша честь, я вынуждена не согласиться с вами. Если его действия в этом случае не являются осквернением флага, то я не могу с уверенностью сказать, какие же тогда действия оскверняют флаг.
Эти действия, разумеется, оскверняют флаг, но уничтожают ли они символ? Делают ли они флаг менее символичным? Вы утверждаете, что мы имеем право на национальный символ, и что если позволить людям осквернять флаг, мы лишимся национального символа. Я не вижу, каким образом одно вытекает из другого.
Техас не утверждает, что мы вправе настаивать на уважении. Мы утверждаем, что мы имеем право на сохранение физической целостности флага, дабы он мог служить символом, потому что его символическое значение умаляется вопиющими актами публичного осквернения флага.
Слово берет судья Энтони Кеннеди, по мнению которого сожжение флага – вид речи, хотя и выраженный в невербальной форме, а потому оно должно быть защищено первой поправкой Конституции, гарантирующей гражданам свободу слова.
На протяжении многих лет, на протяжении веков уважением пользовался крест. Да, это религиозный символ, а флаг государственный, но ведь нет никакого закона и как будто нет необходимости в законе, который защищал бы, скажем, крест.
Это правда, Ваша честь.
Таким образом, символы можно защищать общественным уважением и иными мерами, помимо введения уголовной ответственности.
Ваша честь, я не считаю, что крест имеет то же самое значение, что и американский флаг, потому что в этой стране много людей, которые не видят в кресте никакого символа. Что касается этого конкретного закона, ваша честь, то он говорит о символике другого рода. Я полагаю, что закон признает флаг национальным достоянием, признает, что он принадлежит всему народу, что все люди имеют право видеть в нем тот символический смысл, какой они хотят видеть. Некоторые могут питать к нему глубокое уважение, другие могут не питать. Это не тот вопрос, решение по которому мы здесь пытаемся вынести. Мы просто пытаемся сохранить флаг как символ для всего народа.
Вы начинаете с того, что это символ и что действия ответчика являются видом речи, не так ли?
В данном случае мы принимаем эти определения.
Хорошо, остановимся на этом. Какой юридический стандарт вы просите нас одобрить, согласно которому можно будет признать наказуемым этот вид речи? Просто принять исключение для флагов, вывести флаг из-под действия первой поправки?
В определенной мере этот аргумент присутствует в нашем письменном заявлении. Что же касается стандарта для символической речи, то мы считаем, что существуют значительные интересы государства, которые перевешивают право частного лица на свободу слова, и защита флага в качестве символа, потому что это национальное достояние, один из таких случаев.
Судья Сандра Дэй О'Коннор.
Может ли Техас запретить сожжение экземпляров Конституции, Конституции штата или федеральной?
Насколько мне известно, нет, Ваша честь.
В данном случае интерес к символическому значению акции отсутствует?
Нет, Ваша честь, не думаю, что интерес будет таким же.
В диалог вступает судья Скалия.
Почему нет? Почему вы так считаете? Я как раз собирался спросить об официальном цветке штата.
Существует закон, Ваша честь, который устанавливает, что официальным цветком штата Техас является скабиоза кавказская.
Я так и думал.
Этот закон не устанавливает меры защиты цветка.
Ну как вы выбираете, что защищать? Если бы мне пришлось выбирать между Конституцией и флагом, я мог бы выбрать и Конституцию. Я не знаю.
Ваша честь, я думаю, что Техас решил, что определенные предметы, а закон не ограничивается только флагом, мы просто говорим сейчас о флаге, было решено, что некоторые предметы подлежат защите более высокого уровня.
Добавим, что у каждого штата, помимо официального цветка, имеется и официальная птица, и официальное дерево, и даже официальное насекомое. У Техаса это многоголосый пересмешник, орех-пекан и бабочка-монарх. Интересы Джорджа Джонсона представлял адвокат Уильям Кёнслер.
Подобно Гертруде Стайн, которая писала «Роза есть роза, есть роза». Сжигание флага есть сжигание флага. Теперь, что касается насущного государственного интереса. Перед этим заседанием я слушал здесь прения сторон по делу «Флорида Стар» против BJF. Я не хочу нанести ущерб позиции господина Радерта в этом деле. Я ничего не знаю об этом деле, кроме того, что я услышал сегодня. Но я подумал, что защита жертвы изнасилования – вот в чем насущный государственный интерес. А в этом деле нет насущного государственного интереса, который заслуживал бы рассмотрения.
Дело газеты «Флорида Стар» рассматривалось судом в тот же день на утреннем заседании. Вопреки действующему законодательству, газета опубликовала полное имя жертвы изнасилования, обозначенное в судебных документах инициалами BJF. Пострадавшая обратилась в суд за защитой своего права на конфиденциальность личной жизни. Суд первой инстанции постановил взыскать с газеты возмещение морального ущерба, но газета не согласилась с этим решением. Верховный суд решил дело в пользу газеты на основании первой поправки. Уильям Кёнслер воспользовался этим делом, чтобы убедить судей в том, что и в данном случае первая поправка пользуется приоритетом, а кроме того, что защищать надо не символы, а граждан, тогда и государственные символы будут пользоваться уважением. Уильям Кёнслер продолжает. Вопрос ему задает судья Гарольд Эндрю Блэкман.
И, кстати говоря, национальный флаг означает не только американский флаг. Существует президентский флаг. У государственного секретаря есть свой флаг, тоже национальный. Есть много национальных флагов. Я насчитал 17 национальных флагов. Каждое министерство здесь, в Вашингтоне, имеет флаг. Это все национальные флаги. Так что я думаю, что слова «национальный флаг» сами по себе нуждаются в определении.
У Верховного суда есть флаг?
Не знаю, но у Республиканской партии есть. Между прочим, что касается флагов, поднятых перед зданием Верховного суда. Когда я пришел сюда сегодня, флаги висели, несмотря на дождь. И согласно статье 36 свода законов США, флаги не должны вывешиваться в ненастную погоду.
Своими остроумными доводами Уильям Кёцлер сумел склонить большинство членов суда в свою пользу. Спустя 3 месяца после слушания сторон, Верховный суд 5-4 постановил, что закон штата Техас о сожжении флага нарушает право на свободу слова, и отменил его. Мнение большинства гласит, охранять особую роль флага следует не путем наказания тех, кто испытывает иные чувства по отношению к этим вещам. Мы должны убедить их в том, что они неправы. Судья Энтони Кеннеди в своем особом мнении выразил сожаление, что ему пришлось проголосовать за это решение, но заявил, что иначе он поступить не мог. Последняя фраза его особого мнения звучит так. «Флаг защищает и тех, кто оскорбляет его. Это горькая, но основополагающая истина». После решения Верховного суда у защитников флага осталась единственная возможность добиться своего – принять соответствующую поправку Конституции. Такие попытки предпринимались с тех пор 6 раз, но ни разу не удались. Наиболее успешной была последняя по времени попытка. В июне 2005 года Нижняя палата приняла поправку, но через год в Сенате ей не хватило всего 1 голоса до квалифицированного большинства в 2/3. Конгрессмен Джеральд Надлер, голосовавший против проекта поправки, сказал тогда, если флаг вообще нуждается в защите, то в первую очередь его надо защищать от членов Конгресса, которые ценят символ выше, чем свободы, которые он символизирует. В Уголовном кодексе России имеется статья 329, согласно которой надругательство над флагом или гербом России карается лишением свободы на срок до 1 года.
О том, чем может опыт США помочь Владимиру Путину, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Воскресенье, 17 ноября, без единого инцидента, в 27 избирательных участках в сербской части города Косовска-Митровица были проведены повторные выборы в местные органы власти. За 2 недели до этого выборы были сорваны. Люди в масках ворвались в помещения для голосования, разбили урны и унесли с собой избирательные бюллетени. Полагают, что это были группировки сербских экстремистов, выступающих за бойкот выборов, которые впервые на всей территории Косово были организованы по законам Приштины. Совет Безопасности ООН на заседании во вторник обсудил доклад генерального секретаря Пан Ги Муна, который оценил ситуацию с безопасностью в Косово как в целом хорошую и особо отметил успех муниципальных выборов и поддержку, которую им оказали власти Сербии. Муниципальные выборы в Косово для сербов намного важнее, чем просто выбор своих представителей в местное самоуправление и мэров. Ведь согласно подписанному весной в Брюсселе соглашению о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, от успешного проведения выборов зависит дальнейшая интеграция Сербии в Европу. А косовские сербы после выборов получают возможность в тех районах, где они в большинстве и где избрали свою власть, объединить местное самоуправление в сообщество сербских муниципалитетов, получив определенную автономию. Однако эти выборы показали, насколько расколото само сербское общество, какая атмосфера недоверия сложилась в отношениях сербов из Косово с властями из Белграда, рассказывает Ая Куге.
Белград, как следует из заявлений правящих в Сербии политиков, доволен ходом повторных выборов в городе Косовска-Митровица. В сербской части города проголосовали 22% избирателей, а это, как утверждает государственное телевидение Сербии, 6 раз больше, чем 3 ноября. Сербия закрыла границу с Косово для экстремистов, а некоторые лидеры ультраправых были задержаны. Сербов, работающих в государственных учреждениях Сербии и Косово, обязали пойти на голосование в сопровождении своих директоров, взяв с собой и остальных членов семьи. В случае неподчинения – угроза остаться без работы. В социальных сетях и прессе обсуждается история, что, дескать, на одном из признанных недействительными избирательных бюллетеней оставлена запись – «Я вынужден был прийти, но голосовать не буду». Сербов Косово запугивали как противники выборов, так и власти Сербии, а населению никто толком и рационально и не пытался объяснить, что их ждет после выборов. Представители официального Белграда грозили с помощью такого аргумента: если не будете голосовать, мэром Северной, сербской Косовской Митровицы, станет албанец. А премьер-министр Сербии Ивица Дачич на митинге в городе Косовской Митровице и вовсе обвинил нежелающих голосовать соплеменников в том, что они держат в заложниках всю Сербию.
А к кому они на самом деле прислушиваются? Не слушают Белград, не слушают Приштину, не слушают международное сообщество. Прямо вам скажу, как поступите, так и жить будете. Только не говорите потом, что мы в Белграде в этом виноваты. Мы не призываем вас голосовать ради нас, ради правительства Сербии. Нам это все равно. Речь идет о вашей судьбе. Но речь также идет и о судьбе 6-7 миллионов людей, проживающих в Сербии. Разве кто-то действительно думает, что Сербия должна жертвовать своим будущим из-за 10 тысяч избирателей Северной Митровицы, которые не желают голосовать в выборах в местные органы власти? А почему не желают? Почему не хотят иметь свою власть?
За что нече свою власть?
Об отношении общественности Сербии и ее политиков к выборам Косово мы беседуем с редактором ведущего сербского политического еженедельника НИН Антонеллой Риха.
Сербским политикам в данный момент нужны выборы в Косово, потому что это условие Брюссельского соглашения. Ведь после проведения выборов появится возможность создать сообщество сербских муниципалитетов. Это идея, также родившаяся в Брюсселе. Напомню, что до сих пор, в течение последних 10 лет, Белград направлял сербам в Косово разные послания. То голосовать, то не голосовать. На этот раз единогласное послание правительства и всех оппозиционных партий, кроме Демократической партии Сербии Воислава Каштана, Туницы было выходить на выборы, так как для Сербии это путь в Брюссель, в Евросоюз.
Однако складывается впечатление, что официальный Белград и его кандидаты вели кампанию с ничего не значащим для людей лозунгом о необходимости выполнения Брюссельского соглашения, не уделяя никакого внимания реальным проблемам сербов в Косове. Правительство Сербии всеми силами поддержало своего фаворита Крстимира Пантича на пост мэра Косовской Митровицы и список кандидатов под названием «Гражданская инициатива сербская». Не секрет, что этот список был утвержден в Белграде. Остальные кандидаты были названы предателями и албанскими сербами.
Я бы очень хотела поверить в то, что белградские политики хотят, чтобы косовские сербы повзрослели, чтобы они взяли политику в свои руки, чтобы создали собственные партии, сами выдвигали своих политических лидеров. До сих пор этого не произошло, и это было заметно по предвыборной кампании. Официальный Белград поддержал лишь один так называемый список кандидатов – «Гражданская инициатива сербская». Это указывает на то, в какой мере политики в Белграде не понимают и не желают заниматься политической жизнью сербов в Косово. В данный момент косовские сербы и эти выборы важны для Белграда лишь из-за одной вполне легитимной, несомненно, цели – вступления Сербии в Европейский Союз.
Насколько сербское общество интересует исход выборов в Косово? Порой со стороны кажется, что эти выборы имеют мало отношения к Сербии.
Мне не кажется, что сербов в Сербии мало интересует исход выборов в Косово. Они интересуются только тогда, когда там случаются инциденты, как это было на выборах в Косовской Митровице 3 ноября. Ну, может быть, еще когда слушают воззвания ведущих политиков. Это видно и из белградских средств массовой информации. Косовская предвыборная кампания в Сербии освещалась лишь через заявления белградских политиков или когда журналисты сопровождали их во время посещения Косово. В белградской прессе во время предвыборной кампании было очень мало репортажей и текстов о том, чего хотят сербы в Косово. Таких публикаций в принципе мало. Или как, например, проживают сербы в центральном Косово. Ведь они в основном признали власть в Приштине. Какие у них из-за этого преимущества, улучшилась ли их жизнь? Вот такие темы у нас не поднимают. Все рисовалось черно-белыми красками. Выходить или не выходить на голосование. Или пустыми утверждениями о том, как важно для нас Брюссельское соглашение.
Напомню, наша собеседница – политический обозреватель из Белграда Антонелла Риха. Косовский вопрос не решался годами, а то и десятилетиями. Но как объяснить тот факт, что его теперь разрешают представители именно тех политических партий, которые заварили конфликт, правящие ныне в Сербии бывшие члены радикальной партии и социалисты партии Слободана Милошевича?
В этом есть какая-то историческая справедливость. Те, кто призывал к войне против албанцев, теперь должны разрешить косовскую проблему. С другой стороны, это неминуемый исторический процесс. Тяжелая ситуация в Косово, напряженность между сербами и албанцами существует несколько десятилетий. Но с приходом к власти Слободана Милошевича сначала албанцы были лишены гражданских прав, а потом с 1999 года сербы также потеряли всю полноту гражданских прав и вынуждены были вести борьбу. Международное сообщество, часто неуклюже, пыталось навести порядок в Косово. Власти из Белграда своими методами следили за международными инициативами, часто тормозя сербско-албанские договоренности. Это логичный процесс. После каждой войны, а ведь в Косово в конце 90-х годов был жестокий вооруженный конфликт, который продолжался до натовских бомбардировок. После войны должно наступить какое-то примирение. Примирение нам придется еще подождать. Однако я считаю, что все это – часть неминуемого политического и исторического процесса.
Однако демократически настроенная общественность Сербии не верит в искренность правящих политиков, в то, что они действительно готовы разрешить косовскую проблему.
Вряд ли вообще стоит ожидать от политиков, чтобы они всегда были искренними. Но то, что они думают в частном порядке, это их личное дело. Обязанность политиков – действовать в соответствии со своим мандатом, который они получили от граждан. Часто политики действуют не так. Когда они приходят к власти, то учитывают только свои политические интересы и ведут борьбу за сохранение власти. Я раньше нередко от правящих политиков в Белграде слышала: «Косово потеряно, но мы из-за таких-то и таких-то интересов должны продолжать дипломатическую борьбу за то, чтобы оно считалось частью Сербии». И даже тогда, когда стало совершенно ясно, что Косово больше не в составе Сербии, что оно не под ее юрисдикцией, что Сербия там никакой власти не имеет, наши политики вели себя так же, как в 99-м году, когда утверждали: «Мы победили НАТО, Косово – это Сербия, и никто из нас от Косово не откажется». Есть большая разница между тем, что они думают, и что делают публично. Важно ли, чтобы их публичные действия были в интересах общества и граждан, которые их избрали? Часто это не так.
Мы беседовали с редактором белградского политического еженедельника «НИН» Антонеллой Риха. 1 декабря Косово пройдет второй тур выборов мэров, руководителей муниципалитетов, в тех городах, где никто из кандидатов не набрал более половины голосов. В Косовской Митровице ожидается борьба между двумя сербами – кандидатом Белграда Крстимиром Пантичем и социал-демократом Оливером Ивановичем. Как оценивают белградские независимые аналитики, выборы Косово показали, что процесс нормализации отношений будет длительным и сложным, и что помимо сербско-албанского диалога нужен еще и сербско-сербский диалог.
Об итогах выборов в местные органы власти в городе Косовская Митровица рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Сирии гражданская война, во многом благодаря политике президента Асада, который пытался играть на чувствах религиозных меньшинств, все больше перерастает в религиозную войну между суннитами и шиитами. В Пакистане шииты подвергаются преследованию со стороны суннитского меньшинства. На Ближнем Востоке суннитская Саудовская Аравия противостоит шиитскому Ирану. Мало известно, что в Турции тоже есть шиитское меньшинство. Его положение в стране расследовала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Этот звук эзана звучит в стамбульской шиитской мечети только раз в году. Во время траурной процессии Ашура, в которой принимают участие шииты, составляющие около 15% населения страны. Традиционно в этот день шииты надевают черные одеяния в знак скорби о трагической гибели имама Хусейна в битве при Кербеле в 683 году. В здании мечети разыгрываются театральные представления тазие от слова «траур». Женщины в черном, лица которых закрыты белой материей, плачут о погибшем имаме, образ его тела в центре символического круга под зеленым покрывалом. Потом начинаются символические танцы, в которых принимают участие мужчины, женщины, дети. Участники процессии в знак скорби наносят себе удары. В Турции, основное население которой сунниты, этот религиозный праздник обычно не отмечают. Однако церемонию традиционно посещает премьер-министр страны Реджеп Эрдоган. Вот что он сказал, выступая перед турецкими шиитами в ходе церемонии в ноябре этого года.
Ашура – наша общая трагедия. Тут не должно быть различия между шиитами и суннитами, так как речь идет о трагедии семьи нашего пророка Мухаммеда. День Ашура должен быть днем памяти каждого мусульманина. Спустя несколько веков после тех событий в мире не найдется ни одного мусульманина, который бы не оплакивал внуков пророка имама Хусейна и имама Хасана. Эти события преподносят нам урок единства. Мы не хотим больше повторения трагедии Кербеллы.
Суннит не должен быть важнее шиита, шиит не должен быть важнее христианина, турок не должен быть важнее араба, сказал Реджеп Эрдоган в ходе своего выступления. Однако многие ему не верят и считают, что участие Эрдогана в шиитских мероприятиях и проникновенные слова связаны скорее с предстоящими в 2014 году всеобщими выборами, на которых он хочет заручиться поддержкой шиитских общин. О реальной поддержке не только шиитской, но и других религиозных общин в Турции приходится только мечтать. Несмотря на видимое спокойствие, отголоски вражды, которая разгорается в исламском мире между двумя течениями ислама, слышны даже в светской демократической Турции. Жители светских стамбульских районов обычно далеки от религии, редко посещают мечеть и мало представляют себе, в чем заключается разница между двумя основными ветвями ислама. 40-летняя Айше, служащая банка, например, говорит мне, что слышала о том, что у шиитов существует понятие временного брака, который якобы может заключаться от одного года до часа, что является оправданием проституции и разгульного поведения для мужчин. Пенсионер Рыфат, бывший военный, которых обычно считают наименее религиозной частью населения страны, считает, что всем уже надоели нескончаемые дебаты по вопросу о том, кто – суннитские халифы или шиитские имамы – праведные преемники пророка Мухаммеда. Более толково объясняет разницу между двумя течениями ислама 50-летний Айхан Кулаклы, преподаватель истории религии в стамбульской школе.
После смерти пророка началась жестокая борьба за власть. Шииты считали, что вся власть принадлежит его ближайшему родственнику Али, который якобы имеет священное право быть халифом. После смерти Али и его сыновей шииты начали борьбу за возвращение власти его потомкам. Шииты считают, что имамы имеют божественную силу и беспрекословно выполняют их указания. У турок-суннитов имам – это обычный госслужащий, который просто хорошо знает сунну, догмы Корана, и помогает верующим, поклоняющимся Аллаху.
По мере продвижения от центра к бедным и более религиозным стамбульским окраинам, градус недовольства шиитским исламом растет. Уже в 40 минутах езды от портового района Кадыкёй на стенах зданий появляются растяжки религиозного содержания. Мое внимание привлек плакат, приглашающий молодежь посетить воскресные курсы по изучению Корана. На улицах много мусульман в традиционных исламских одеждах, женщин в платках. Один из прохожих, лет 40, называющий себя Мухаммедом, говорит, размахивая руками.
Надо запретить этих еретиков в Турции. Они вешают у себя в доме портреты имама Али и поклоняются ему. Их так и называют «партией Али», что означает «безбожники-сектанты». Вся власть принадлежит только пророку.
Шиитам приходится скрывать свою религиозную принадлежность и отправлять своих детей в турецкие школы, где преподают лишь суннитский ислам, жалуется моя новая соседка, 40-летняя верующая Макбуле. Женщина 10 лет живет в Стамбуле, но скрывает свою религиозную принадлежность. В разговоре с соседями предпочитает обходить этот вопрос. Неохотно приглашает к себе в дом. Говорит, что в спальне за шторкой висит изображение имама Али, что является ересью с точки зрения суннитских догматиков, которые запрещают любое изображение человеческих лиц. Она убеждена, что в стране началась необъявленная война против шиитского меньшинства. Думаю, женщина несколько преувеличивает опасность. Но на деле действительно наиболее ортодоксальные имамы, особенно в сельских районах и глубинке, запрещают верующим читать книги шиитов и не советуют общаться с их последователями, утверждая, что шииты, как вероотступники, не попадут в рай. Такие запреты действуют на малообразованных верующих. В целях безопасности шиитское население Турции обычно предпочитает селиться общинами. Одна из них проживает в районе Зейтинбурну в европейской части Стамбула. Там же находится одна из немногих шиитских мечетей. Имам этой мечети Мухаммед говорит, что на его единоверцев то и дело вешают разного рода ярлыки.
Суннитов, составляющих большинство в исламском мире, традиционно представляют как более умеренное, либеральное течение ислама, тогда как шиитов частенько считают фанатиками. Однако надо вспомнить историю борьбы за власть после смерти пророка Мухаммеда. Борьба привела к тому, что сунниты изгнали шиитов из страны, запретили суфиев, хотели контролировать другие мусульманские течения. Шиитских имамов в Турции очень мало. Мы проходим обучение в иранских медресе, после этого местные власти долго проверяют каждого по подозрению в шпионаже.
Лидер шиитского меньшинства Селахаддин Özgündüz призывает единоверцев избегать провокаций, которые могут устроить против них наиболее агрессивно настроенные верующие. Не так давно Özgündüz подал в суд на профессора Стамбульского университета, который, выступая по одному из центральных телеканалов, назвал шиитов отступниками от ислама, якобы разрушающими единство исламской веры, и обратился к властям с просьбой применить силу против сектантских групп, которые якобы имеют подпитку от Ближнего Востока и представляют опасность для страны. Лидер шиитского меньшинства Селахаддин Özgündüz.
Ослепленные фанатизмом и невежеством, наши братья по вере идут на борьбу. Религиозные лидеры и наиболее авторитетные ученые-исламоведы используют настроение малообразованных граждан, чтобы сеять вражду. Они называют еретиками представителей всех других религий и призывают уничтожать их. Это может привести к всемирной кровавой бойне, которая закончится гибелью всего живого на земле.
На Ближнем Востоке началась мировая война. С таким заголовком вышла в свет недавно одна из центральных турецких газет. Некоторые читатели от неожиданности заголовка впали в панику. Но часть политологов в Турции на самом деле убеждены, что опасность мирового конфликта реально существует, и происходящие события на Ближнем Востоке и в Сирии являются прологом Третьей мировой войны. В суннитской Турции, например, популярна теория всемирного шиитского заговора. Последователи этой теории считают, что проблемы непрекращающихся войн кроются в яром консерватизме шиитов, которые якобы хотят захватить на Ближнем Востоке всю власть. Корнем зла называют шиитский Иран, которым управляют бесноватые аятоллы, контролирующие всю частную жизнь людей. Стамбульский писатель Айхан Моркал говорит, что аналогичная теория, но только всемирного суннитского заговора, имеет много сторонников среди шиитов.
Священный союз суннитских монархий при поддержке Америки принес арабские революции и арабскую весну. Ряд политологов считает, что арабская весна, которую многие называют кризисом авторитарной модели власти и попыткой создать демократические режимы, на самом деле является тайным замыслом создать мощный суннитский блок при поддержке Соединенных Штатов. В этом заинтересована светская, но суннитская, по сути, Турция, союзник по НАТО и правящая группа нефтяных монархов. Они поддерживают финансово-сектантскую войну суннитских фанатиков Аль-Каиды, которая сражается с шиитскими боевиками Хезболлах.
Хезболлах, отряд шиитских боевиков, базируется в Ливане, где контролируют целые отрасли производства: строительство, машиностроение, ресторанный бизнес, торговлю. Лидер террористической группировки шейх Хасан Насрулла ведет борьбу против большого и малого сатаны, Америки и Израиля. На деле, пишут турецкие медиа, его солдаты уничтожают суннитов, проводят этнические чистки, теракты с участием смертников в суннитских мечетях, почти ежедневно уносящие жизни простых мусульман. Это хорошо видно на примере Ирака. «Для шиитов суннит хуже христианина и еврея. Так они ненавидят нас», – продолжает стамбульский писатель Айхан Моркал.
«Все попытки создать для арабов светлое социалистическое будущее потерпели крах. На смену логично пришел ислам, как единственный главный объединяющий фактор. Были свергнуты светские социалистические, но по сути диктаторские режимы военных, которые не решили никаких проблем арабских стран: бедность, коррупция, засилье чиновников. Исламисты обещают рай не только на земле, но и на небе. Местом решающей битвы стала Сирия, где проходит будет граница между шиитским и суннитским мирами. Это главный фронт их борьбы. Суннитскому миру помогают аравийские монархии. Их главный враг – шиитский Иран, главный союзник Асада.
Многие в Турции полагают, что на сегодняшний день установление демократии в Сирии невозможно, и все разговоры о будущем независимом сирийском государстве – пустая болтовня. Вот что говорит стамбульский политолог Джемал Тынкум.
Каддафи да диктатурду. Саддам гитти не олду? Ülke üçe bölündü.
Каддафи, Саддам. Все они были диктаторы, но они держали свои страны. Был единый флаг, уровень жизни, порядок. После их свержения их государства погрузились в межрелигиозную войну. Курды, арабы, сунниты и шииты убивают друг друга, и поэтому не видно конца. Нет образования, они не отправляют детей в школу. Целыми днями молятся в мечетях. Там нет наук и ученых. Разве возможна демократия в таких странах? Они говорят, что Аллах хочет этого. Аллах повелевает убивать. Ислам остается в 13 веке. Головы людей забиты средневековым мракобесием. Они продолжают жить, как много веков назад. Но мы живем в 21 веке. Мир ушел на много столетий вперед. Исламу нужны грандиозные реформы. Если они состоятся, то можно строить демократию в стране. Пока это пустой звук.
Даже в турецких государственных школах на уроках религии преподаватели учат школьников, что все неверные попадут в ад.
О положении шиитского меньшинства в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг или на сайте podster.ru. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.